погоде. На большей части европейской территории России в эти дни погода влажная и прохладная. Конечно, это не самое приятное начало осени, но, тем не менее, с этим придется смириться. В Санкт-Петербурге небольшой дождь ожидают синоптики к вечеру. Температура всего лишь 10-12 градусов. В Москве 1 сентября, День знаний, будет облачным. Правда, ожидаются прояснениями, но местами кратковременный дождь, 10-12 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров. Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов 8 минут. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И в течение этого часа вы узнаете очень много интересного. Мы с вами поговорим об экономических проблемах, которые стоят перед каждым из нас. Выясним, как обстоят дела с курсами русского языка для детей-мигрантов. Как борются с советской символикой в Прибалтике, будем выяснять. И, конечно же, будем отвечать на вопрос сегодняшнего часа. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? Вот ответ на этот вопрос вы можете присылать либо на московский пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», либо на смс номер +7 903 743 28 01. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? А теперь отправимся в Брюссель, где сегодня состоится экстренный саммит лидеров стран ЕС по поводу ситуации в Грузии. О прогнозах результатов саммита рассказывает наш специальный корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Зачем президент Франции Николя Саркози созывает в понедельник лидеров стран Евросоюза на внеочередной саммит в Брюсселе? Некоторые высказывают предположение, что Саркози чувствует личную ответственность за события в Грузии. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер упомянул в четверг о возможности введения против России санкций. Мы работаем над созданием жесткой резолюции, в которой ясно будет сформулировано наше неприятие сложившейся ситуации. Разумеется, обсуждается и вопрос введения санкций. Однако уже в пятницу ряд европейских газет процитировали неназванного французского дипломата, что никаких санкций не последует. Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой и будет придерживаться линии диалога, заявил анонимный источник из французского МИДа. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на страницах пятничной «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» сказал, что не представляет себе, какие санкции можно было бы применить против России. «Я считаю, что введение санкций против России было бы необдуманным шагом, так как это неминуемо приведет к эскалации конфликта, что невыгодно никому», сказал Хеерт Хревинг, вице-президент Нидерландского центра содействия бизнесу в интервью нидерландскому радио. «Препятствовать вступлению России в ВТО было бы также неправильно, по одной причине. Европа уже заявила о своей готовности приветствовать Россию в этой организации. Будет по меньшей мере странно, если Европа теперь откажется от собственных слов. Единственным возможным консолидированным ответом стран Евросоюза на нарушение российской стороной нескольких пунктов соглашения о перемирии в Грузии может стать отмена на неопределенный срок запланированных на эту осень переговоров о российско-европейском сотрудничестве. Примерно треть всей потребляемой в Евросоюзе нефти и 40% газа импортируются из России. Самые резкие суждения в адрес России поступают со стороны Великобритании, которая зависит от российских энергопоставок в гораздо меньшей степени, и со стороны государств, которым опыт российской оккупации знаком не понаслышке – Польши и стран Балтии. Между тем, Россия также зависит от Европы. 60% российского экспорта нефти и газа идет в Западную Европу. Россия также зависит от западных инвестиций и технологий. По прогнозам аналитиков, на саммите в понедельник будет обсуждаться только вопрос предоставления гуманитарной помощи Грузии, помимо уже обещанных 12 миллионов евро. А также вновь будет поставлен вопрос о необходимости дополнительного числа наблюдателей от Евросоюза в регионе. Вместо того, чтобы отвечать Москве напрямую, говорит директор Центра европейских реформ в Лондоне Томас Валасик. Для Евросоюза гораздо эффективнее будет увеличить свое влияние в Восточной Европе. Украине, например, интересна будет перспектива вступления в ЕС в обозримом будущем. Молдавии – помощь в Приднестровье. Грузии – налаживание торговых связей и облегченный визовый режим. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Очень может быть, что сегодняшние российские газеты продолжают тему саммита, который предстоит, открывается сегодня в Брюсселе. Но, во всяком случае, Марина Дубовик с кипой сегодняшних газет, она расскажет нам об этом и, наверное, о многом другом. Доброе утро, Марина.
Доброе утро, Сергей. Разумеется, все газеты откликнулись на открытие саммита в Брюсселе сегодняшнее. Кроме того, публикуются статьи насчет 5 принципов Медведева, об этом я тоже расскажу.
Внешней политики.
Да-да-да. Беслану, значит, посвящены очень многие публикации. День знаний совершенно не обойден вниманием. Вот. Отношения Грузии и России остаются на центральных полосах газет, естественно. Вот. Политковской Анне посвящены многие статьи. Знаете, да, Сергей, что 50 лет ей исполнилось бы в субботу. И это, в общем, отражалось в нашем эфире, естественно. Но я хочу начать все-таки с другой темы, которая, может быть, не очень для утра, но очень центральная во всех газетах. Это убийство Магомеда Евлоева. И практически все газеты посвятили этой теме свои публикации. «Новое известие» пишут: «Не на наших руках кровь. В Назране убит владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру. Вчера при странных обстоятельствах погиб владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев. В воскресенье он был задержан правоохранительными органами в аэропорту Назрани. Позже оппозиционер с пулевыми ранениями головы был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации начал проверку по факту происшедшего, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела». «Не на наших руках кровь» в «Новых известиях», так называется эта статья. «Убийственный допрос», «Время новостей» посвящает этой теме свою публикацию и пишет, что лидер ингушской оппозиции не выжил после совместного перелета с Мурадом Зязиковым. Объясняется, при каких обстоятельствах все это произошло, и пишется, что в МВД Ингушетии заявили, что Магомед Евлоев был задержан для привода для дачи показаний по одному из уголовных дел, но в пути он якобы попытался отнять у милиционера оружие, и произошел непроизвольный выстрел. Магомеда Евлоева встретили пули. Это статья в «Коммерсанте», большая достаточно статья, тоже здесь рассказывается о том, как это все произошло. Газета пишет о том, где работал Евлоев. Это сайт Ингушетия.ру и что там публиковалось. И в газете убит глава оппозиции. В газете «Ведомости» такая статья. Это надо все читать очень внимательно.
Ну и этим мы займемся уже в этом часе, не правда ли? Спасибо большое, Марина Дубовик. Ждем ближе к концу часа с более подробным рассказом о сегодняшних газетах в Москве. 7:15. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По факту гибели владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в заложники более 1200 человек. В Брюсселе сегодня состоится экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Напомню, что сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Свобода в 9». «Дружба народов», «Свобода в клубе», «Квартира 44», прошу прощения. «Дружба народов», «Россия и Грузия», «Интеллигенция и война», «Что делать?». Вот все эти темы и многие другие будут обсуждать писатель-журналист Алла Боссерт, арт-критик Кити Чухров, поэты и переводчики Глеб Шульпиков и Станислав Львовский. В программе Елены Фанайловой «Свобода в клубе «Квартира 44» в 14 часов, сразу после выпуска новостей. Время московское, а у нас время спорта. И Олег Винокуров готов познакомиться с спортивными событиями. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, в этот неурочный час сообщения на спортивную тему, конечно, приходят из-за океана. Завершается очередной игровой день открытого чемпионата США по теннису. Там, значит, у женщин уже началась программа четвертого круга, то есть определяются первые четверть финалистки, а мужчины завершают круг третий. Ну вот, что касается женщин, программа дня уже выполнена, 4 матча были, все они завершены. Россиянка Елена Дементьева выиграла у китаянки Лина, швейцарка Пати Шнидер нанесла поражение Катарине Сработник из Словении, австрийка Сибилла Баммер взяла верх над француженкой Марион Бартали, ну и, наконец, Елена Янкович из Сербии победила Каролину Возняцки, датчанку. Таким образом, Дементьева со Шнидер будет играть в четвертьфинале, а Баммер с Янкович. Что касается мужского одиночного разряда, то там почти уже все матчи завершены, вот только Новак Джокович с Марином Чиличем продолжают выяснять отношения, сербско-хорватский поединок, ну, насколько он затянется, не знаю, может быть, в следующем выпуске уже сообщу его результат, но, по крайней мере, любителей российского спорта могу порадовать тем, что вот вышли два представителя России в следующий круг, ну, было их трое, но поскольку Николай Давыденко играл с Дмитрием Турсуновым, кто-то должен был проиграть.
Но, с другой стороны, гарантированно выйти должен в следующий раунд.
Совершенно верно. Вот тем, кто вышел, стал Давыденко, тем, кто проиграл, Турсунов. Ну и вот Игорь Андреев мог либо выйти, либо не выйти, но он вышел, победил испанца Фернандо Вердаско. И Роджер Федерер, швейцарец, посеянный под вторым номером, также прошел дальше, и вот теперь с ним будет играть Андреев, ну, а возможно, потом встретится с ним и Давыденко, если Федерер обыграет Андреева, а Давыденко Жиля Мюллера из Люксембурга, ну, тогда, значит, ну, а тут уже, сами понимаете, варианты, возможно, разные. Ну, просто еще сообщу, что испанец Томми Робредо и американец Энди Родик вот к этому часу тоже вышли в четвертый круг, то есть в 1/8 финала. Ну, вот, собственно, все, что могу вам сейчас сообщить о теннисе, ну, а в следующем выпуске, видимо, сосредоточим свое внимание на футболе.
Ага, это был текущие новости с открытого чемпионата США по теннису. Спасибо Олегу, и ждем его уже в следующем часе. Часы в московской студии показывают 7:19. Самое время перейти к экономическим событиям, которые тоже в некотором роде тесно связаны со спортом. Сергей Сининский и «Экономическая панорама».
Общий объем экономики России увеличился с начала года на 7,9%. Таковы предварительные оценки Министерства экономического развития. По прогнозу Министерства, в целом в 2008 году объем ВВП России может превысить 44 триллиона рублей. В пересчете по текущему курсу 1,8 триллиона долларов, на треть больше, чем в 2007 году. Российский «АвтоВАЗ» принял решение о покупке автозавода «ИжАвто», входящего в группу «СОК». Подробности сделки не раскрываются. Однако, по мнению экспертов, «АвтоВАЗ» может перевести в Ижевск производство устаревших, но до сих пор пользующихся спросом автомобилей, чтобы освободить мощности в Тольятти для выпуска новых моделей совместно с французской компанией «Renault», которая владеет четвертью всех акций «АвтоВАЗа». Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель прохладительных напитков, завершила покупку более 75% акций российской компании «Лебедянский» почти за 1,4 миллиарда долларов. За рамками сделки остались активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды, которые ранее были выделены в отдельную компанию. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл». Его доля на внутреннем рынке составляет 30%. С учетом этой сделки компании PepsiCo принадлежат в России 6 заводов, выпускающих безалкогольные напитки. Российская компания «Вымпелком», второй по количеству абонентов оператор сотовой связи в стране, официально объявила о подписании соглашения с американской компанией Apple, предусматривающего начало продаж в России телефонов iPhone, работающих в сетях третьего поколения. По планам они начнутся до конца 2008 года. Другие детали подписанного соглашения не раскрываются. Эксперты полагают, что в ближайшее время аналогичные соглашения подпишут с Apple и два других российских оператора сотовой связи «Большой тройки» – компании МТС и Мегафон. По прогнозам, розничная цена телефона iPhone в России составит примерно $1000. Абсолютное большинство российских граждан против сохранения в наличном денежном обороте монет номиналом в 1,5 копеек. В ходе социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады по заказу Центрального банка, против высказались 91,83% респондентов соответственно. По словам первого заместителя председателя банка Георгия Лунтовского, выпуск таких монет экономически нецелесообразен, поскольку затраты на чеканку превышают их номинал. По данным Центрального банка, сегодня в обращении находятся 6,5 миллиардов однокопеечных монет и почти 5 миллиардов пятикопеечных на общую сумму 306 миллионов рублей.
А Центробанк тем временем дает сегодня за доллар 24 рубля 58 копеек, за евро 36 рублей 23 копейки. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» будет опять посвящен главной теме последних дней – признанию Москвы независимости Абхазии и Южной Осетии. Об одном из историко-политическом сравнении, которое связано с этим событием, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Признание России независимости Южной Осетии и Абхазии получило таки международную поддержку. Действия России одобрили две такие авторитетные международные организации, как «Хамас» и «Хизбалла». Так, как всегда иронически, начинается комментарий московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной под заголовком «Хамас и Хизбалла поддержали какой-то», с которым можно познакомиться на страницах сетевого ежедневного журнала. По мнению Юлии Латыниной, эта замечательная дружеская поддержка лишний раз свидетельствует о том, что происходит в Закавказье.
А именно о палестинизации Кавказа, о разделении Грузии на две части, европейскую процветающую Грузию с центром в Тбилиси и два парагосударственных анклава, являющихся заложниками или союзниками России. Как устроена Хизбалла? А очень просто. Есть Израиль, где люди работают, трудятся, живут. А есть Хизбалла, которая шмаляет по этому Израилю ракетами, запущенными из собственных домов, полных жен и детишек, и объясняет, что во всем виноваты проклятые евреи. Никакой другой работы, кроме как запускать ракеты, нет. Никакого другого смысла жизни, кроме ненависти к евреям, тоже. Если евреи не отвечают на ракеты, ракет становится больше. Когда евреи отвечают, на свет торжественно извлекают трупы убитых детей. Те и говорят: «Мы же вам говорили, что евреи исчадия ада». Найдите, что называется, 9 различий с Южной Осетией, где по грузинским селам палили из автоматов, а то из минометов, а ответный огонь называли провокацией, где пропаганда грузин как врагов нации занимала все время, оставшееся от показа мудрого вождя какой-то, когда в селе Курта в соседнем грузинском анклаве выстроили больницу, куда можно было пойти лечиться, а заодно кинотеатр, дискотеку, магазины и прочее, власти перекрыли границу и не смогли починить водопровод, а населению объяснили, что воды нет, потому что ее выпили грузины.
Юлия Латынина продолжает, цитата: «Вот это-то совместное предприятие по освоению денег на борьбу с Грузией мы и признали. И после этого признания президент Медведев заявил, что готов к новой холодной войне».
Насчет холодной войны не знаю, но я бы сравнила происходящее со сравнительно недавним поворотом в мировой истории, с 11 сентября 2001 года, и сравнила бы вот почему. У Аль-Каиды нет ни людских, ни материальных, ни интеллектуальных, ни финансовых ресурсов, чтобы хоть как-то соперничать со свободным миром. Аль-Каида не сделала ни одного открытия, не построила ни одного завода, ее члены не написали ни одной книги, достойной занять свое место в мировой литературе. Единственный ресурс, которым обладает Аль-Каида, это сам открытый мир, его научные достижения, его промышленная инфраструктура. И вот оказалось, что это интеллектуальное и финансовое зеро способно причинить открытому миру капитальное зло. И для этого не надо ничего, ни творить, ни создавать, ни изобретать, достаточно злой воли. Почти невозможно ничего противопоставить террористам, которые решили захватить самолет, взорвать поезд или взять в заложники школу.
При этом Юлия Латынина подчеркивает, что ресурсы свободного мира и нынешней России почти так же несопоставимы, как ресурсы свободного мира и Аль-Каиды.
В России нет ничего, кроме нефти и газа. В наших магазинах продаются турецкие шмотки, китайская электроника, индонезийские кроссовки, финские унитазы и тайваньские мобильники. Наша элита ездит на импортных машинах, покупает дома за границей и обучает детей в западных университетах. Почему-то она отдыхает не в передовых странах типа Северной Кореи или Ливии, которые вместе с нами противостоят Четвертому Рейху в лице США, а на проклятом Западе. И, о чудо из чудес, даже свои личные счета эти люди держат не в Венесуэле или Иране, а в Швейцарии и Великобритании. Это вовсе не новая холодная война, и не мечтайте. В холодной войне сражались страны с сопоставимыми военными бюджетами. Правда, для того, чтобы бюджеты были сопоставимы, СССР тратил до 70-80% ВВП на оборону. При этом в его распоряжении были ресурсы Восточной Европы и выдающиеся умы вроде Ландау, Келдыша, Королева. Теперь ресурсы несопоставимы даже близко. Ландау и Келдыши уехали, Восточная Европа разбежалась, а население, которое раньше довольствовалось пайкой хлеба, не может теперь прожить не то, что без иностранного мобильника и иностранного телевизора. Оно не может прожить и без американского боевика. Петросян не в силах удовлетворить его взыскующий вкус. Кроме Петросяна, искатели пищи духовной жаждут еще и Сильвестр Сталлоне и Бритни Спирс.
Юлия Латынина замечает, что современное цивилизованное открытое общество с трудом, но иногда может справиться с единичными террористами. Однако оно совершенно не приспособлено для борьбы с террористическими анклавами и идеологиями. И поскольку, продолжает она, единственный ресурс, который остался у Кремля, это злая воля, то это очень плохо, ибо этот ресурс практически неисчерпаем, хоть и не привлекателен, хотя бы даже в выпусках новостей.
Все время видим новости о террористах, катастрофах и так далее. Но есть вещи, которые никогда не попадают в новости, потому что они представляют из себя скучную положительную работу, но в результате которых все-таки оказывается, скажем, что США или Европа обладают высоким уровнем жизни, а страны, занимающиеся такой вот маргинальной активностью или просто террористические организации, они обладают очень низким уровнем жизни. В новости попадают скандалы, преступления, теракты, а причины, по которым нормальные страны живут нормально, они не попадают в новости, но тем не менее они составляют суть нынешней жизни. И сопротивление злу в 20 веке и теперь в 21-м, да, это, конечно, невооруженное сопротивление злу. А каждый раз, когда свободный мир по тем или иным причинам выбирает путь вооруженного сопротивления злу или тому, чего он считает злом, или того, что он считает своей законной территорией, вне зависимости, это Америка делает в Ираке или в Афганистане, это Израиль делает в Ливане, это Грузия делает в Южной Осетии, мы видим, что они на самом деле попадают в большое дерьмо.
Мнение московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Новые тенденции на российском телевидении обсуждают обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина и обозреватель «Новой газеты» Юрий Богомолов. В передаче Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов сразу после выпуска новостей. А я хочу напомнить вопрос часа. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? Вот, например, Сергей Митрофанов из Москвы честно говорит: «Я не знаю». А вы знаете ли? Пейджер в Москве 961-33-33. Сообщения ваши, кроме всего прочего, можете присылать на смс номер +7 903 743 2801. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? Этот вопрос, разумеется, ввиду 1 сентября мы задаем, ну и выясним, сколько это может реально стоить. Половина восьмого в российской столице, и продолжает нашу программу выпуск новостей Светлана Вольская.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. В Москве с 1 по 3 сентября состоится несколько акций в памяти о погибших. По факту гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам представителя Следственного комитета при прокуратуре России, Евлоев скончался от ранения в голову, которое он получил при задержании сотрудниками внутренней внутренних дел. В Брюсселе сегодня состоится экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. Ожидается, что в резолюции будет выражена поддержка территориальной целостности Грузии и призыв к России вывести войска из так называемых зон безопасности. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. Ураган угрожает побережью Мексиканского залива, в том числе городу Новый Орлеан. В Сент-Луисе в штате Миннесота открывается съезд Республиканской партии США. Ожидается, что он выдвинет Джона Маккейна кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Программа первого дня съезда претерпела изменения из-за приближения к американскому побережью урагана Густав. Американские военнослужащие передадут сегодня контроль над иракской провинцией Анбар местным силам безопасности. Анбар станет 11-й по счету провинцией страны, где обеспечение правопорядка передается в руки самих иракцев. Посол Бахрейна возвращается в Багдад впервые после начала войны в Ираке в 2003 году. Король Бахрейна Хамад назначил на эту должность Салаха Аль-Малики, представлявшего страну в Организации Объединенных Наций.
И о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня небольшой дождь, температура 10-12 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, 10-12 градусов выше нуля. Так или иначе, возвращаемся к проблеме Дня знаний. И я хочу напомнить тему сегодняшнего часа. Сколько стоит собрать ребенка в школу, знаете ли вы? Но надо не забывать и о неких дополнительных статьях расхода, взносах на школьные нужды, учебники, на подарки учителям. Вот прикиньте, сколько это может стоить. Ну, всех, кто первый раз идет в первый класс, мы можем только поздравить с таким славным событием. А вот в Самарской области не все школы оказались готовы к 1 сентября. Несколько учебных заведений из-за аварийного состояния были закрыты перед Днем знаний. С подробностями Сергей Хазов.
Не все самарские школы откроют свои двери перед учениками 1 сентября. В середине августа по причине аварийного состояния на капитальный ремонт была закрыта старейшая самарская школа номер 75. Интересно, что перед летними каникулами родители уже сдавали деньги на ремонт школы. Однако было принято решение о капитальном ремонте, а затем родителям учеников заявили, что в отремонтированном здании школы разместится Самарский институт управления, рассказал начальник департамента образования Самарской мэрии Александр Каймаков.
Здание бывшей 75-й школы – это здание, которое было построено более 70 лет тому назад. И многое в системе просто функционирования этого здания, оно уже вышло из строя. В частности, система канализации, практически вся электропроводка, в здании отсутствует медицинский кабинет, спортивный зал.
Выделяемых из бюджета средств не всегда достаточно для нормального ремонта школ. Иногда ремонт в школах проводится весь учебный год, рассказывает директор школы номер 148 Светлана Мишина.
Учитывая то, что у нас школа занималась в одну смену, в первую смену школа училась, они приходили после 4 часов, когда здесь детей не было, работали до 2 ночи, с 2 ночи до 6 утра технички отмывали школу, и мы входили каждое утро в чистую школу.
Ремонт в школах делается в основном за счет родительских комитетов, рассказала заместитель директора Самарской школы номер 154 по хозяйственной работе Наталья Евдокимова.
Свои классы мы не касаемся вообще этого вопроса. Родители сами свои кабинеты ремонтируют сами. Мы ремонтируем кабинеты административные и те кабинеты, где нет классных руководств, административные и коридоры, столовые, спортзалы, это все наше, это мы все делаем. А классы в основном делают, конечно, родители.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Самарской области 57 образовательных учреждений не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. В списке школ, которые точно не начнут работу 1 сентября, муниципальная школа-интернат «Преодоление» и лицей «Классический». В числе школ, открытие которых под вопросом, школа номер 61, гимназия номер 3 и школа номер 116. Все 5 школ находятся на капитальном ремонте, который начался благодаря появлению предписаний пожарных инспекторов. Чтобы начать ремонт в Преодолении, пожарная инспекция направляла в суд заявление о приостановке деятельности интерната. Только получив 30 июля решение суда, чиновники выделили средства на ремонт школы-интерната. Нерадивых директоров школ и строителей, которые не успели отремонтировать школы к 1 сентября, нужно штрафовать, заявил министр образования Самарской области Дмитрий Овчинников.
У нас там штрафные санкции написаны. Мы можем за неисполнение условий договора включить его в реестр недобросовестных исполнителей государственных контрактов. Поверьте мне, это все будет сделано. В прошлом году уже такая практика была. Мы пений с нерадивых исполнителей госконтрактов получили довольно-таки серьезных объемов.
Члены общественного родительского совета Самары вместе с чиновниками от образования планируют 1 сентября провести массовую инспекцию самарских школ. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сколько стоит собрать ребенка в школу, знаете ли вы? Вот вопрос сегодняшнего часа. Борис из города Миасса долго мучился одной неразрешимой проблемой и, наконец, считал, что это стоит миллиард. Ваня Жуков считает, что для олигархов очень много стоит содержать ребенка. Но вы-то знаете, сколько стоит собрать ребенка в школу? 961-33-33. Можете отправлять на пейджер ваши ответы или на смс номер +7 903 743 2801. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? С этим вопросом Милани Бачина вышла на улицы Томска.
Ну, если все взять, да, вот одежда, обувь и так далее, и так далее. Одежда сейчас девочки взяли 1000 на 3,5, наверное. Мальчику взяли, ну, тоже примерно вот так же. Канцтовары отдали вчера 500 рублей за двоих. Учебники у нас в прошлом году стоили 1600, в этом году 2200.
Я слышал, 10 тысяч вроде как.
Ну, как вам кажется, это дорого?
Нормально. Это не самые такие затратные вещи, да.
Не относимся к этой категории.
Ну, студентки, ну, вот вам как кажется?
Ну, немало, я думаю. По сравнению с, ну, если учитывать цены нынешние, то...
Для вуза дешевле получается?
Для вуза? Проще, наверное, для вуза, наверное, проще с одеждой. Потому что школьная форма все равно что-то подразумевает, а вуз проще не одеться.
В вузе уже тоже тетрадки покупаете, я смотрю. А вообще сколько стоит, вот, чтобы, например, пойти учиться?
Как бы сейчас на тетрадки меньше уходит. В школе больше тетрадок, приходилось покупать дневник, да, много ненужных вещей.
Дорого.
Ну, дорого это сколько?
Дорого это 3-4 тысячи по минимуму.
То есть это вот на самые, не считая...
На канцелярские товары, да. То есть на тетрадки, на учебники, не считая одежды. Я считаю, что и цены выросли неоправданно. И, естественно, и в школе. То есть раньше нам, допустим, учебники давали из библиотеки, то есть или их можно было как-то последующим детям отдавать. А сейчас этого нет.
Ой, очень дорого. Я даже не могу сказать, сколько у нас денег ушло в этом году. Но прилично денег ушло. Канцелярские товары подорожали очень. Но об одежде вообще говорить не стоит.
Вы знаете, сколько стоит собрать ребенка в школу сегодня?
Дорого очень.
И только учебники на несколько тысяч выходят. Если удовлетворить претензии учителей по поводу тому, что нужно приобрести и все прочее, да. То год выпуска не тот, то еще что-нибудь. Хотя учебники ничем не различаются, отличаются только стоимостью. Причем сейчас ситуация такая, что вот как раньше было, учебники можно было, допустим, сдать. Сейчас все, дом завален полностью учебниками за все классы. Никуда, никто, никому они, собственно, не нужны.
Также жители Томска отвечали на вопрос, знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А если вы любите свой досуг проводить в окружении ароматических палочек, задумайтесь об опасности. К этому вас призывает Ольга Беклемищева в новостях медицины.
Израильтяне переделали военный экзоскелет для инвалидов. Этот аппарат называется «Револк» и состоит из металлических опор с суставами на электромоторах, сенсоров, контролирующих положение тела человека, и рюкзака с компьютером и батареями. Первоначально его разрабатывали для военных, однако в последние годы ему нашлось мирное применение, его приспособили под нужды пожилых людей. После того, как изобретатель аппарата Амит Гофер был парализован в результате травмы в 1997 году, основным направлением работы стала адаптация аппарата для людей с полностью парализованными конечностями. И сейчас она завершилась успехом. Первый испытатель Револк, бывший десантник Ради Каев, демонстрирует в ролике на YouTube всем заинтересованным людям свои успехи в передвижении дома, на улице и на работе. При ходьбе ему приходится пользоваться костылями для удержания равновесия, но это его не удручает. «Я вновь могу стоять, ощущать свой рост, говорить с людьми глаза в глаза, а не снизу вверх», — говорит инвалид. Сам изобретатель Амит Гофер, к сожалению, не может воспользоваться собственным изобретением, так как кроме ног у него частично парализованы руки. Ароматические палочки опасны, предупреждают датские ученые. Исследователи из Государственного института серологии в Копенгагене с 1993 по 1998 годы опрашивали 61 тысячу сингапурских китайцев в возрасте от 45 до 74 лет, не имевших признака рака, об их бытовых и пищевых привычках. Опрошенных добровольцев наблюдали до 2005 года. После учета других факторов риска, таких как курение, выяснилось, что частое многолетнее вдыхание дыма благовоний почти вдвое увеличивает риск развития всех видов рака верхних дыхательных путей и плоскоклеточного рака легких. Здесь нужно отметить, что восточная традиция предусматривает почти ежедневное окуривание помещений ароматическими составами. Треть опрошенных, не следовавших этой традиции, показали стандартную для данной популяции частоту возникновения рака. Таким образом, нерегулярное использование благовоний с повышенным риском рака не связано. В связи с полученными результатами руководитель исследования Еппе Фридборг рекомендует не использовать ароматические палочки регулярно, особенно в жилых и плохо проветриваемых помещениях. Великобритания присоединилась к Канаде, Швеции и Дании, разрешив проводить химическую кастрацию педофилам на добровольной основе. Эта исследовательская программа предназначена педофилам, отбывшим свое наказание и желающим предотвратить повторное преступление. Осужденным предлагается принимать ингибиторы серотонина, снижающие депрессии, и препараты антилибидо, снижающие сексуальное желание. Это не замена наказания, это попытка предотвратить рецидив, считает Дон Грубин, эксперт по криминальной психиатрии при университете Ньюкасла. В настоящее время статистические данные по этой программе еще недостаточны для общих выводов, но датчане, например, утверждают, что количество рецидивных преступлений у лиц, прошедших химическую кастрацию, сократилось с 40 до 5%.
Специальные курсы русского языка для детей-мигрантов открываются в школах Екатеринбурга и Свердловской области, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Курс русского разговорного для первоклассников рассчитан примерно на полгода. За это время, полагают учителя, они смогут научить детей ориентироваться в новом для них пространстве. Сначала иностранцы разучат слова, потом научатся правильно строить предложения. Первый раздел курсов – «Школа». Методика преподавания уже отработана в 50-й екатеринбургской школе. Русский язык как иностранный в расписании уроков будет стоять последним, чтобы на занятия смогли приходить ученики со всех параллелей, а не только первоклассники. С отстающими, говорит директор школы Вера Федотьева, они собираются заниматься индивидуально.
Педагоги русского языка имеют рабочие планы. Они знают очень хорошо свой контингент учащихся. Они знают тех детей, которым нужно максимум внимания для того, чтобы они как-то могли овладеть русским языком. И, значит, в своих планах, в рабочих, они проводят и предусматривают групповые занятия вот непосредственно с этими учащимися.
Около трети екатеринбургских школьников сегодня это как раз дети мигрантов. Больше всего этнических армян и киргизов. В других городах Свердловской области иностранцев меньше, но и там, по словам главы областного министерства образования Валерия Нестерова, им есть над чем работать.
В территориях области такой проблемы острой не стоит. Хотя мы готовы к этому делу все необходимые учебные документы, в том числе программы обучения русскому языку как иностранному и методика организации образовательного процесса с детьми, не владеющими русским языком. Это есть, этим занимается наш институт развития регионального образования. У нас были и другие ведь ситуации, скажем, у нас был краснотуринский. Изучение немецкого языка как родного тоже проблема была для нас, потому что, скажем, как иностранный его изучают неплохо, а как родной это особая сторона дела.
Немцы с Поволжья были насильно перевезены в Свердловскую область после начала Великой Отечественной войны. Их потомки в 90-е годы частично эмигрировали в Германию, но многие остались на Урале. Преподавание немецкого языка как родного было организовано для них 5 лет назад. Опыт признан положительным. На очереди, говорит Валерий Нестеров, китайцы.
В Атиге, на бывшем велосипедном заводе, сегодня достаточно большое производство, которое осуществляют китайские граждане. Шьют там рукавицы какие-то и так далее. Вот Нижнесергинский район готовится, когда будут дети и когда возникнет эта проблема. Ну, скажем так, мы эту проблему понимаем и готовились к ней заранее.
Не принимать детей-мигрантов на курсы русского языка педагоги не имеют права. Во-первых, курсы открываются при школах, а во-вторых, по закону в России любой ребенок имеет право на получение среднего образования вне зависимости от гражданства его родителей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Без четверти 8 в Москве. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военнослужащие передадут сегодня контроль над еще одной иракской провинцией Анбар местным силам безопасности. В Сент-Луисе, штат Миннесота, открывается съезд Республиканской партии США. В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в заложники в школе более 1200 человек. Подробнее с новостями вы сможете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а нашу программу, сегодняшнюю программу «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Марина Дубовик в студии. Марина, доброе утро. И что сейчас за тема вами выбрана? Может быть, это предстоящий съезд республиканцев или саммит в ЕС или что-то еще?
Доброе утро, Сергей. Да, есть у меня такая тема, но прежде всего я хотела бы обратить внимание читателей и слушателей «Радио Свобода» на то, на главную тему как бы всей прессы российской. Сегодня это вот как раз убийство Магомеда Евлоева. Вчера в Назране он был убит. Это владелец интернет-портала «Ингушетия.ру». И газета объясняет, что это такое за портал, и я хотела бы вас тоже посвятить в это. Сайт «Ингушетия.ру» активно критиковал и критикует политику главы республики Мурата Зязикова. Самая известная акция под названием «Я не голосовал» была начата в декабре 2007 года после выборов в Госдуму. По инициативе прокуратуры Ингушетии сайты, зарегистрированные за границей, неоднократно пытались закрыть за распространение материалов экстремистского характера. Преследованию подвергались Магомед Евлоев и главный редактор сайта Роза Мальсагова, вынужденная эмигрировать за границу. Дело о закрытии сайта рассматривалось в Верховном суде Ингушетии, Верховном суде России, Мосгорсуде. И 6 июня 2008 года Кунцевский райсуд Москвы постановил закрыть интернет-ресурс, и месяц спустя Мосгорсуд оставил без изменения это решение. Это нам сообщает газета. Ну, следующая тема, которая, естественно, рассматривается в газетах сегодня весьма внимательно, это предстоящий саммит, который открывается сегодня в Брюсселе, саммит ЕС. И это чрезвычайный саммит по ситуации на Кавказе, на котором глава европейских государств рассмотрит, в числе прочих, и будущее отношений Европы и России. Главный вопрос, который в этой связи волнует российскую и западную общественность, станет ли Евросоюз вводить экономические санкции против России, и не ответит ли Россия на эти меры, например, сокращением поставок энергоносителей. Это цитата из статьи «Уязвить нельзя остановить». Здесь запятые должны поставить сами читатели. Статья эта публикуется в «Новых известиях». Тему продолжает «Коммерсант». Называется публикация «Разговор на зависимых тонах». ЕС собирается на экстренный саммит по России. И в этой связи президент Дмитрий Медведев вчера в интервью российским телеканалам огласил 5 позиций, на которых будет строиться внешняя политика страны. Выступление президента, равно как и интервью Владимира Путина немецкой телекомпании АРД, стали своего рода артподготовкой к открывающемуся сегодня в Брюсселе экстренному саммиту Евросоюза, посвященному отношениям с Россией после войны в Грузии. Хотя эта встреча наверняка не приведет к введению жестких санкций против Российской Федерации, считает «Коммерсант», ожидаемый итог саммита вряд ли можно считать для нее благоприятным. Главы стран ЕС собираются поставить перед собой четкую и конкретную цель – уменьшить свою энергетическую зависимость от России, пишет газета «Коммерсант». Эта же статья на эту же тему можно прочитать в газете «Газета». Она называется «Принципы Дмитрия Медведева».
Спасибо, Марин, большое. Ждем Марину Дубовик с обзором сегодняшних газет, с продолжением обзора или и с совершенно новыми темами в начале следующего часа. В чем причины раскола демократической оппозиции в отношении политики Кремля на Кавказе? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с политиком Ириной Хакамадой. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
К чему лагерь вы принадлежите? Вот, как известно, российский парламент тоже единодушно, как и грузинский, высказался только уже в другую сторону за независимость Южной Осетии и Абхазии. То есть парламентской оппозиции уже нету. А вот демократическая еще остается?
Ну, конечно, остается, пусть она даже микроскопическая, и даже если это кому-то не нравится, то, что она говорит, она на то она и оппозиция, что она будет говорить именно так, и поэтому здесь ничего удивительного нету. А какому лагерю я принадлежу? Я принадлежу к лагерю политических экспертов, которые... Я же вышла из политики, и поэтому теперь не живу по законам политического драйва и политической жести. Потому что в политике слово значит все, а поступки и содержание, оно потом. Особенно, если она в оппозиции. Поэтому я как наблюдатель теперь, меня мало интересуют слова, поэтому я скорее союзник Адамишина. Я считаю, что Адамишин человек огромного политического и дипломатического опыта, одновременно демократических и либеральных взглядов, не связан сейчас ни с какой властью. И поэтому его позиция о том, что формально Россия как бы ответила на агрессию Грузии и победила, но теперь стоит вопрос, насколько она сможет выйти из этой ситуации, потому что в ситуации быть одиноким бойцом, который не поддерживается никем, и выдержать, особенно после того, как признана официально президентом Медведевым независимость Абхазии и Южной Осетии, то есть теперь уже обратно никуда, вот теперь эту борьбу выдержать со всем мировым сообществом будет тяжело.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», видит несколько причин раскола.
Причина главная – это довольно активная работа Кремля по расколу этой демократической оппозиции, желание заинтересовать какие-то группы поддержкой позиции Кремля. Причина номер два – то, что демократическая оппозиция, она, к сожалению, еще не сформировалась. Она из состояния полусформировавшегося превратилась в состояние отсутствующее. Нет этой демократической оппозиции. К сожалению, политически очень слабые лидеры и группы высказывают свои мнения иногда не потому, что они вот таковы, эти мнения, а потому что хотят понравиться Кремлю, выжить в этих условиях. Это еще не оппозиция.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». На этот раз мы отправляемся в Литву. Здесь с недавних пор запрещено распространение и демонстрация в общественных местах не только нацистской, но и советской символики. Закон, который регламентирует запрет, получил неоднозначную оценку в обществе. Ограничения и даже конфискации уже довольно быстро коснулись некоторых литовцев. В частности, тех, кто торговал изделиями с символикой бывшего Советского Союза, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сотрудники вильнюсской полиции недавно конфисковали у женщины, торгующей сувенирами, флаги и головные уборы с советской символикой и составили протокол о нарушении ею административных прав. Она продавала свой товар на одной из улочек старого города, где обычно много туристов, по цене 50 литов, примерно 14 евро. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 1000 литов, это уже 300 евро. Полицейские также конфисковали у продавщицы военные пилотки, ремни и эмблемы советских видов и родов войск. Закон запрещает использование в публичных местах флагов и гербов гитлеровской Германии, Советского Союза и Литовской ССР. Под запрет попали как нацистская свастика, портреты Гитлера, так и советские серп и молот, пятиконечная красная звезда, портреты Сталина и Брежнева. Во время массовых мероприятий, согласно новому закону, не разрешается транслировать гимны нацистской Германии, Советского Союза и Литовской Советской Республики. Использование всей этой символики может быть расценено как, цитирую, пропаганда оккупационных режимов. В Литве, напомню, запрещено распространение как нацистских взглядов, так и деятельность коммунистической партии. Обе идеологии считаются преступными, принесшими миру миллионные жертвы. Новый запрет не распространяется на людей, которые демонстрируют эти символы в исторических, научных, художественных целях, а также занимающихся антикварной работой. Запрету, как подчеркивается в законе, не подлежит и деятельность советских ветеранов войны, которых никто не собирается ограничивать в ношении униформы и наград. Закон был принят Сеймом Литвы по инициативе партии консерваторов, которая считает, что публичная демонстрация символов, как нацистских, так и советских, опасна из-за возможного возрождения соответствующих идеологий, особенно среди молодежи. Критики же в печати называют этот закон, цитирую, «дурацким» и, как минимум, вредящим отношениям с Россией. Во время острых парламентских дебатов по этому вопросу некоторые депутаты возмущались. Эти режимы уже сами себя дискредитировали, если уж разоблачать сталинизм, то по сути, а не цепляясь к символам на пряжках, галстуках и кепках. Некоторые высказывали несогласие с тем, что нацистские и советские режимы и, соответственно, символика вообще ставятся на одну доску. В левой прессе закон был назван святотатством. Но большинством голосов он был принят, и за 2 месяца его уже успели применить несколько раз. Кроме женщины, торговавшей в Вильнюсе советскими флагами, а разбирательство ее дела вскоре состоится в городском суде, были привлечены к ответственности, например, и 2 подростков в портовой Клайпеде, которые во время массовых гуляний решили продефилировать по городу в форме солдат времен Второй мировой войны. Один в нацистской, другой в советской. Обоих задержала полиция, родителям придется выплачивать штрафы. Другой случай – административное наказание водителя, который украсил номер своей машины советскими символами. Что касается вильнюсских продавцов сувениров, то в ответ на недавние действия полиции они решили объединиться в ассоциацию, говорит ее председатель Антанас Рудзявичус.
Закон самый неясный за всю историю. Его могут интерпретировать по-разному. Было сказано, что это касается только собраний и митингов. А оказывается, запрещается вообще любое распространение. Но в Советском Союзе почти все вещи метились символикой такой. Поэтому мы, как соберется Сейм, будем требовать полного объяснение, как использовать этот закон, тем более, что не только штраф, но уже отбираются эти вещи. В таком правовом государстве, чтобы отнимали собственность, некоторые из них имеют большую ценность и в денежном отношении.
Много ли людей торгуют вещами с советской символикой?
Здесь немного торговали. Головные уборы, они более заметны. Скажем, у меня могли бы найти медали, значки, почтовые знаки. Если туристы интересуются историей, нельзя им запретить купить, увидят, обменят. На советскую символику все смотрят как на исторический факт, с легкой насмешкой некоторые люди.
С ностальгией нет?
Ностальгии я не заметил ни у одного. Никто не скандировал, давайте вернемся к социализму, и не увидит. Так чего бояться того, чего не будет? Я думаю, что ближайшие 200 лет коммунистическое движение никому не опасно.
А нацистское?
Нацистское, к сожалению, нет. Да, об этом нужно и думать. Насчет нацистской символики спрашивает приезжий из России. Интересуется этими знаками, хотя я их никогда не имел и не буду иметь.
Антанас Рудзявичус, обладатель внушительной коллекции советских орденов, медалей, значков, сувениров, показал мне, как теперь выглядят эти предметы. Не мудрствуя лукаво, он просто заклеил на них пластырем изображение Ленина, серпа и молота, красной звезды. Если будут придираться, пояснил он, мы, торговцы, в отстаивании своих прав дойдем и до Страсбургского суда. При этом единственный в его коллекции орден Ленина, оцениваемый в несколько тысяч евро, Антанас на всякий случай уже увез за границу. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории горящего арсенала более 100 тысяч тонн снарядов к танкам.
Конечно, и конечно, мы рассматриваем вопрос о санкциях, которые могут быть.
Все, кто поддерживает предложение, пожалуйста, скажите «за». Те, кто против...
Такое поведение непозволительно и должно самым решительным образом пресекаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.